Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня доносилось: виновен в убийстве, подстрекательство, смягчающие обстоятельства. Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо, и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов, это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно, иначе развелось бы слишком много ненужной писанины. «Во всяком случае, — сказал защитник, — можно будет подать просьбу о помиловании, но убежден, исход будет благоприятный». Мы ждали очень долго, наверное, 3/4 часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери. «Сейчас старшина присяжных зачитает ответы на вопросы, — сказал он мне, выходя, — вас ведут только тогда, когда объявят приговор». Где-то захлопали двери. По лестницам, не знаю, далеко или рядом, бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок. Меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина. Странная, небывалая тишина. Еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Марии я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубит голову. И мне показалось, на всех лицах я читал одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы, адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал и сказал «нет». И тогда меня увели. Глава 5. Уже 3-й раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать. И нет охоты с ним говорить. Скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно — нельзя ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности? Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорывались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты, но уж, наверное, есть и специальные труды, а я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Может быть, там нашлись бы и рассказы о побегах? Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случаи и удачи изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды. В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут, мол, общество предъявляет преступнику счет, и по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое — возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть, либо подстрелят на бегу. Но если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна. Все обращается против меня, от этой машины не уйдешь. При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью, потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в 8 часов вечера.